Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать третью заключительную часть беседы о наступательной операции «Багратион» с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым.
Минск был взят, и после этого, собственно, начинается момент уничтожения 4-й немецкой армии, которая все силилась прорваться на запад. 4-я армия предпринимала по-прежнему попытки прорваться к своим, однако ситуация с ней все время ухудшалась, потому что боеприпасы подходили к концу. Снабжения не было, немецкая авиация была полностью, надо сказать, парализована. Еще одной из особенностей операции «Багратион» было то, что действительно это был как раз тот самый случай, когда мы захватили полное господство в воздухе. Ну и в результате помочь им с воздуха, как, например, в 1942-м немцы помогали своим в Демянске, там, или как немцы пытались помогать своим в Сталинграде, возможности не было. В условиях разгрома фактическое командование армии принял на себя командующий 12-м немецким армейским корпусом генерал Мюллер, который предпринял еще несколько попыток прорваться. 5 июля они отправляют из котла последнюю радиограмму своему командованию, что сбросьте с самолета хотя бы карты местности, или вы нас уже списали. В общем-то, это уже явно говорит о моральном состоянии, о том, что, в общем-то, действительно надежд было мало. Наконец, поняв, что ситуация уже окончательно безнадежная, генерал Мюллер 8 июля выходит к позициям советских войск и сдается, после чего уже из плена он пишет приказ солдатам 4-й армии, находящимся в котле. Приказ следующий, значит, что 4-й армии, находящейся в районе к востоку от реки Птич. Наше положение после многодневных тяжелых боев стало безнадежным. Мы выполнили свой долг. Наша боеспособность практически сведена на нет. Рассчитывать на возобновление снабжения не приходится. По сообщению Верховного командования Вермахта, русские войска стоят уже под Барановичами. Путь по течению реки блокирован. Прорвать кольцо своими силами мы не сможем. У нас огромное количество раненых и солдат, отбившихся от частей. Русское командование обеспечивает медицинскую помощь раненым. Офицерам оставят холодное оружие ордена, солдатам ордена. От нас требуется собрать и сдать в исправном состоянии все наличное оружие. Положим конец бессмысленному кровопролитию. Приказываю немедленно прекратить сопротивление. Ну и так далее. Дальше, собственно, о порядке капитуляции.
Может, этим объясняются тогда такие картины, что огромное количество немецких солдат сдавались в плен, и их мог вести там с одной бумагой, да, вот какой-нибудь там, ну, один или несколько человек, где у них была бумага, пленные такие-то, вести нужно там в тыл так-то. И причем немцы, они настолько послушно организованы были, что они так вот сдавались в плен, идя в большом количестве, ведомые там несколькими людьми. Это вот их такая дисциплинированность, и вот потому что уже приказал генерал.
Генерал Мюллер, конечно, приказ отдал, и, наверное, на кого-то это возымело действие, но, с другой стороны, в общем-то, для большинства окруженных, которые уже, ну, на тот момент действительно около двух недель находились в состоянии постоянных боев, в общем-то, они уже были измотаны, материальные средства подходили к концу, и, в общем-то, бессмысленность была, в общем-то, понятна, тем более, если уже советские войска уже далеко прошли на запад, а на тот момент некоторые наши части от того места прошли уже где-то на 100 километров, то, конечно, дальнейшее сопротивление, наверное, действительно представлялось бессмысленным. Но, с другой стороны, ну, те, которые предпочитали плену смерть, или прорывались до конца, или совершали самоубийство, такие случаи тоже были. Но 4-я немецкая армия, тем не менее, большая часть армии сдалась.
Нужно еще ведь отметить в этих боях за Белоруссию, какое значение имели партизаны. Это очень важный момент. И о нем нельзя не сказать. Но то, что они начали подрывать там железные дороги и этим как бы предупредили немцев о том, что готовится наступление, это такой признак был известный. Это одно. А вот то, что потом, когда мелкими отрядами немцы пытались отступать, их добивали очень успешно партизанские отряды, что привело к тому, что немцы старались двигаться по крупным дорогам, где легко было их с помощью авиации и так уничтожать их скопления. То есть партизаны сыграли огромное значение именно вот в этой операции.
Безусловно, партизанских отрядов в Белоруссии было всегда довольно много, этому способствовало и характер местности достаточно трудный для, так сказать, поиска. поиск и обнаружение партизанских отрядов. Но и с другой стороны, конечно, они тоже получали и помощь, и напомню, что уже с начала войны действовал штаб партизанского фронта практически, то есть, ну, это воспринималось как отдельный фронт, и, конечно, им туда отправляли и опытных специалистов, там, подрывников, специалистов по диверсиям, и по разведке, и по всему прочему, то есть, и доставлялось и оружие, и боеприпасы, и вывозились раненые, и так далее, и так далее. То есть, в партизанский отряд действительно действовали очень серьезно и очень давно, и был набран определенный опыт. Да, когда партизаны активизировались, безусловно, конечно, для немцев это был признак, что сейчас что-то начнется, но опять-таки полностью разгадать план советского командования немцы, тем не менее, все равно не смогли.
Но вот такая активность партизан, считать с первых дней войны Великой Отечественной, ведь нередко объясняет им во многом, почему так зверствовали немцы на территории Белоруссии, когда сжигались целые села. Просто настолько жестоко уничтожалось мирное население. Помимо общего плана, Гитлер ведь не собирался, чтобы население оставалось в том же виде, в целости и сохранности. Но все-таки особая вот эта жестокость, она во многом объяснялась, что это была как месть партизанам, которые успешно таки в тылу вели свою борьбу.
Да, ну, надо понимать, что немцы, конечно, партизан комбатантами не считали, то есть в отношении них даже теоретически как бы никакие концепции не применялись. Но надо понимать, что немцы никакие конвенции не применяли, в принципе, к нашим пленным, мотивируя это вроде тем, что Советский Союз Женевскую конвенцию о военнопленных не подписал. Но, напомним, Женевская конвенция обязывает, на самом деле, тех, кто ее подписал, соблюдать ее положение в отношении всех пленных, в том числе и тех стран, которые эту конвенцию не подписывали.
Ну, на самом деле, для Гитлера, ведь мы знаем эту расовую теорию превосходства, поэтому наши народы для него были как второй-третий сорт. И мы обязательно вернемся к этому, и неоднократно, и хочется даже отдельную передачу сделать, но опираясь на документы, которые есть, что в планах Гитлера стояло массовое уничтожение наших народов, и чтобы никаких иллюзий у теперешних новомодных, так сказать, либерально направленных и там историков и любителей истории не было, чтобы там баварское пиво пили, если бы немцы победили, всякие циничные жуткие вещи, которые пытаются нам сейчас говорить. Нам надо обязательно, опираясь на документы, показать, что в планах-то стояло как раз уничтожение большей части населения и городов крупнейших, как, например, тот же Ленинград, со всеми его ценностями, красотами, чисто идеологически он должен был быть уничтожен.
Ну, собственно, по результатам двух недель боев немцы потеряли 7 из 9 корпусов, 17 дивизий, 3 бригады, погибших было около 400 тысяч человек, и больше 150 тысяч попало в плен. В это же время на Западе развивались, собственно, на Западном фронте развивались бои немецких войск с союзниками. Да надо сказать, что у союзников-то как раз дела шли ни шатко, ни валко, при том, что им противостояли далеко не самые отборные немецкие части в большинстве случаев. И на фоне этого как бы сообщения нашей о победах вызывали в том числе и скепсис у наших западных союзников. Тогда было решено провести образцово-показательную акцию.
Она уникальна, и она единственная, да, вот в своем роде. За всю войну больше такого не было. Ну, не считая уже парады победы в конце со знаменами, брошенными поверженного врага. Это вот уникальный случай именно после операции «Багратион». Сейчас мы о ней подробнее поговорим, о том, как провели через Москву пленных.
57 тысяч немецких пленных. То есть это, ну, как его иногда называют, парад побежденных. Он же, в общем-то, назывался в документах «Операция Большой вальс». Ну, понятно, из всех немецких пленных было отобрано 57 тысяч, ну, скажем, непокалеченных, там, достаточно здоровых, способных передвигаться самостоятельно. Их погрузили в эшелоны, отправили в Москву. В Москве их разместили частично на московском ипподроме, частично на стадионе «Динамо». И 17 июля 1944 года их образцово-показательно провели по Москве.
Но тут еще важно, что впереди были выставлены пленные генералы. Из них кто-то считался вообще убитым. Причем эти генералы были со всеми наградами в своем обмундировании, в своем звании, и также высший офицерский состав шли впереди. А за ними уже все это, так сказать, горе войска, небритые, в очень униженном, естественно, состоянии, какими могут быть пленные. И вот Москва увидела этих пришедших на чужую землю завоевателей, в кавычках, которые вот так постыдно и с таким позором передвигались в самом центре у нас. Считалось, что они как бы должны пересесть с одного, да, с белорусского вокзала перейти на другой, чтобы ехать дальше в лагеря. Но акция получилась настолько грандиозная, настолько впечатляющая, что вошла в историю не только войны, и подействовала очень сильно, конечно, на союзников, не говоря уже на самих немцев.
Да, безусловно. Ну, собственно, это действительно акция была одна такая за всю войну. Действительно, ее запомнили. Надо сказать, что москвичи смотрели на это, скажем, но ненависти, какого-то издевательства над побежденным врагом у нас как-то вот этого не было. Ну, во-первых, конечно, уже от Москвы, с одной стороны, уже фронт откатился достаточно давно. Ну, а с другой стороны, ну, у нас, в принципе, в традиции, наверное, нету как бы такого, чтобы
топтать побежденных.
Да. Ну и, собственно, после взятия Минска, освобождения Минска, начинается, по сути, второй этап белорусской стратегической наступательной операции.
Вы знаете, все-таки я хочу вот эти незабываемые кадры документальные вот этого события, когда плененные немцы. Они сами по себе такой имеют униженный, несчастный, по-своему, непотребный вид. Это те, кто грозились блицкриком захватить нашу столицу, которые столько убили наших людей, мирных, и детей, и вообще принесли столько горя. И в то же время, вот я это связываю с сегодняшними днями, с шествием бессмертного полка. Причем ведь это же мы говорим ипподром, мы говорим наш этот стадион «Динамо». Ведь и отсюда сейчас двигается бессмертный полк. В этом же есть какой-то колоссальный смысл. Кстати, после того, как их проводили, следом шли моечные машины, которые как бы символически смывали эту грязь с нашей земли. В этом такой символ. Продумано все было. Это, вот это, если говорить по современным перформансы, да, это не перформансы, это грандиозное событие. Но вот шествие бессмертного полка теперь в память тех, кто отдал свою жизнь вот за такую победу, причем в тех же местах, получается, на том же пути, это еще одно такое очень символическое, очень высокое утверждение нашей победы. Сопоставляешь это все и понимаешь, как все промыслительно и как все просто замечательно, когда это делается вот с любовью к родине и с таким настоящим патриотизмом.
Да, ну тут добавить, наверное, нечего. Если продолжить, собственно, про боевые действия, после освобождения Минска начинается второй этап белорусской стратегической наступательной операции. Здесь уже каждый из четырех фронтов имел свою задачу. Например, первый Прибалтийский фронт имел задачу прорваться к берегу Рижского залива и отрезать немецкую группу армий «Север». А второй белорусский фронт отчасти участвовал в этой операции, двигался также в сторону Каунаса и дальше должен был выйти к границам Восточной Пруссии. Второй белорусский фронт наступал от Минска дальше на запад, на Новогрудок, Гродно и далее на Белосток. Первый белорусский фронт имел целью наступление в сторону Бреста и Люблина. Ну и бои продолжались до второй половины августа. Так, в частности, 8 июля войска 3-го белорусского фронта подходят к Вильнюсу. И после 5 дней боев 13 июля 1944 года столица Литвы была освобождена. 3-й гвардейский механизированный корпус прорывается к Шауляю. 31 июля 1944 года 8-я механизированная бригада выходит на берег Рижского залива. По радио сообщается командующему фронтом о достижении Рижского залива. Командующий фронтом даже не поверил, даже переспросил.
То есть они очень вырвались вперед. Это было не совсем правдоподобно даже.
Да, да. И после чего для подтверждения приказал набрать символически там 3 бутылки воды из Рижского залива, опечатать их, подписать командиру бригады и отправить в штаб.
Да, на самолете это все переправили в штаб.
А дальше в Москву. В общем, это был как такой символ того, что действительно уже наши войска достигли Рижского залива, и, собственно, цель операции, в общем-то, достигнута. Немецкая группа армий «Север» в этот момент отрезана, как раз те самые 16-18 немецкие армии, которые зимой были отогнаны от Ленинграда. Ну, дальше задача первого Прибалтийского фронта была закрепиться на занятых рубежах. Немцы перебрасывали туда резервы, пытались прорваться к своим, но им это не удалось. Дальше Прибалтийский фронт до конца лета укреплял оборону и подводил тылы, и, в общем-то, занимался, ну, закреплением достигнутых позиций. Третий белорусский фронт занял Каунас и дальше повернул на Сувалки.
Но, по-моему, раньше ведь Таллин был освобожден, до Каунаса.
Таллин был освобожден войсками, да. Таллин был освобожден еще перед этим. Таллин был освобожден еще летом 44-го, но, насколько я помню, даже войсками.
Им дали возможность...
Второго Прибалтийского фронта, насколько я
помню. Да, Второй Прибалтийский фронт, как бы им дали возможность свою столицу освободить. Вот эти нюансы очень важны, потому что при таких отношениях современных, которые сейчас у нас с бывшими прибалтийскими республиками, а теперь уже отдельными странами, которые больше всего страдают, ну, их власть русофобии, которая это единственное, что они стараются выгодно продать на Запад. Тем, кто пытался их завоевать и кто действительно принес столько горя в свое время. И вот я вспоминаю, приходилось записывать людей, живущих в Литве. Мне казалось тогда, что немцы как бы в этих прибалтийских республиках должны были чувствовать большую какую-то, ну, симпатию, что ли. Оказывается, нет. Для них это все равно были как славяне, и особенно Литва, они не воспринимали их никак. Если в Европе они себя еще вели, там мы знаем, во Франции достаточно, не сравнишь с тем, как вели себя на территории СССР. Вот. Это сейчас очень важно, учитывая те исторические события, которые на наших глазах происходят, и, конечно, очень обидно. Уже не говорим о Польше, где погибло 600 тысяч наших воинов, освобождая их территорию, уж как там зверствовали немцы, тоже известное дело. Но вот с прибалтийскими республиками вот такая история. Дали возможность фронту...
Ну да, эстонской дивизии первой войти в освобожденный Таллин. Но это было еще где-то в начале лета. Если помню, это было в июне 44-го года.
Ну вот, кстати, теперешняя разница. Вот, допустим, в той же Литве до сих пор наша страна выделяет определенные суммы на то, чтобы ухаживали за нашими памятниками времен Великой Отечественной войны. И там действительно это делается, и там цветы есть, и люди за этим следят, то вот уже в Эстонии, Латвии все сложнее. И если в Литве позволяют там попытаться найти своих родственников через поисковики, через интернет даже, и туда приезжают люди, то вот уже в Эстонии, в Латвии встречи вот так вот официально не идут нашим жителям. И это очень все несправедливо, и, как говорится, Господь все видит. Часто это касается руководителей страны, но нередко национализм касается и самих людей, к сожалению. И, конечно, неблагодарность – это такой грех тяжелый.
Да, безусловно. Ну и Третий Белорусский фронт после освобождения Каунаса дальше вел бои в направлении Сувалок. Сувалок он достиг, но, собственно, получая при этом достаточно серьезные контрудары, немцы перебрасывали туда резервы. В результате, к исходу операции «Багратион», Третий Белорусский фронт уже подошел к границам Восточной Пруссии, но, собственно, на этом положение стабилизировалось. Второй Белорусский фронт наступал через Новогрудок, затем на Гродный и Белосток. 10 июля был форсирован Неман, 16 июля был освобожден город Гродно совместно с левым флангом Третьего Белорусского фронта. 27 июля был освобожден Белосток, и войска Красной Армии вышли на довоенную границу СССР. Ну и, наконец, Первый Белорусский фронт продолжал развивать свой успех. Первый Белорусский фронт имел более других механизированных соединений и продолжал наступление в сторону Бреста. Начались серьезные бои с подошедшими немецкими резервами. 5 и 6 напряженные бои продолжались, успех был только у 65-й армии генерала Батова. Ну, Первый Белорусский фронт продолжал наступление, 19 и 20 июля был освобожден город Кобрин, восточнее Бреста, и 27 июля Брест был окружен, 28 июля Брестская крепость и город Брест были освобождены. Ну и 30 июля командующий Первым Белорусским фронтом Константин Константинович Рокоссовский был представлен к званию Героя Советского Союза. Ну и по ходу всей белорусской операции он действительно получил маршальскую звезду, собственно, за успехи именно вот в этой операции. Хоть мы и говорили, что главными маршалами нашей победы все-таки являются Жуков и Василевский, тем не менее именно Рокоссовскому было предоставлено особая честь командовать войсками на легендарном параде Победы 24 июня 1945 года.
И вот вначале вы говорили о шутке Жукова, что он сказал, мы вас потом поддержим, протянем руку и вытащим из болота. Получилось немножко наоборот, Рокоссовский помогал.
Да, войска, которыми руководил Рокоссовский, и как раз 65-я армия Батова, они прорвались на Бобруйск первыми через болото. Армии Горбатова и Романенко, тоже входящие в состав 1-го Белорусского, сильно застопорились. Действительно, они скорее были отстающими. И как потом действительно Рокоссовский об этом вспоминал, что Жуков действительно координировал действия 1-го и 2-го Белорусского фронтов, и вот Рокоссовский как бы вот отмечал, что это мы вам протягиваем руку, а не вы нам.
И если подвести итог этой грандиозной операции, то можно сказать, что в ней потерпели поражение до 500 тысяч немцев. Ну, то есть, где-то вот даже фигурирует такая цифра, что в плен попали 158 тысяч.
Погибших до 500 тысяч и 158 тысяч пленных.
Это фантастика просто. С нашей стороны погибло до 200 тысяч бойцов. Вот, конечно, перевес значительный, но все-таки это огромные жертвы при всем при том. Но вот просто по грандиозности, по масштабу, за всю историю военных действий, вообще в истории человечества, таких операций не было.
Да, ну и стоит, наверное, добавить, что 27 июля советские войска уже вышли к Висле в районе Пулы. И, собственно, именно в ходе Брестско-Люблинской операции образовались как раз такие плацдармы на реке Висле, с которых была впоследствии в 1945 году легендарная
Висло-Одерская
операция, которая, собственно, ознаменовала собой начало уже решающего наступления на Берлин.
Да, и также взятие Кёнигсберга, теперешнего Калининграда, это отдельная тоже страница, это очень кровопролитное страшное сражение, серьезное, где действительно это был бастион, город, и мне приходилось, милостью Божией, беседовать с участниками этих боев. Вот, об этом мы еще потом поговорим.
Ну, собственно, то есть советские войска начинали наступление действительно из района Орши, Витебска и Бобруйска, а закончили уже на берегу Рижского залива, где была окружена группа армий «Север» в так называемом Курлянском котле. Силы 2-го и 3-го белорусских фронтов вышли уже на границу Восточной Пруссии, и 1-й белорусский фронт уже захватил плацдармы на Висле, с которых и должна была начаться Висло-Одерская операция уже зимой 45-го года.
То есть уже пошло освобождение Восточной Европы. Хочется почтить память погибших, наших великих воинов, нашего великого народа-победителя. Еще раз напомнить о том, что эту победу никто отнять не может, как бы ни пытались.
Да, ну и для меня, может, эта операция имеет еще некое такое значение, как бы даже семейное. Вот мой дед Сахаров Григорий Иванович участвовал как раз в составе 2-го гвардейского танкового корпуса в этой операции. Собственно, их бригада первой вошла в Минск. 4-я гвардейская танковая бригада под командованием полковника Лосика. Ну, то есть, это такая небольшая семейная память, но это уже такой...
Это очень важный такой штрих личной биографии вашей семьи, можно сказать. Поэтому, конечно, вечная память, вечный покой. И нам быть достойными последователями этих победителей. Спасибо вам большое, Тимофей, за интересный рассказ и подробный.
Спасибо, всего доброго.
Вы прослушали третью, заключительную часть беседы о наступательной операции «Багратион» с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Как объяснить тому, кто с нами не был, какая здесь стояла тишина? Как с грохотом на нас упало небо, в которое нас бросила война. Я помню всех, кого сегодня нету, кто рядом шел наперекор судьбе. Они ушли однажды в это небо, и небо их оставило себе. Мы не допели, не договорили, каждая минута дорога. И поднимая в небо эскадрильи, летим на запад, чтобы бить врага. Давай с тобой выпьем за победу, она придет немного, погоди. Внизу наш дом, а это наше небо, мы никому его не отдадим.